В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону. Мир вам, друзья, вы слушаете Томский Благовест, 109 FM. Мы продолжаем еженедельную практику ведения эфиров из офиса церкви Скиния по поводу самых важных вопросов по существу насущному. Сегодня у нас очень интересная тема, я бы сказал так, постоянная тема. Мы за 3 года этой программы уже 3-й раз к ней обращаемся. Тема называется «Созависимость». Сразу скажу, что созависимость не только для слушателей, но и для меня тема неясная. Хотя мой папа был алкоголиком после войны, и из-за контузии агрессивным в подпитии я, мама и брат были вынуждены ночевать у соседей, а то и в бане. Были несчастны, по сути. Но были ли мы созависимы, я не знаю. Брат в итоге спился, правда. Я трезвенник и еще до уверования решил не пробовать, полагая, что мне это опасно. Быстро я скачусь, ну, глядя на папу. Так что вопрос поставлю так. Можно ли жить с пьяницей и не быть при этом созависимым? Потому что мне лично кажется, что здесь какое-то клеймо слышится в этом слове, какая-то пойманность, какое-то рабство. Мол, он раб, ну и мы поневоле. Американцы, кстати, провели опрос. Там, в Америке, в США, имеется в виду, 98% созависимых. То есть есть все-таки 2%, который умудряется жить с алкоголиком и не быть созависимым. Более того, есть рассказ русского знаменитого, замечательного, по крайней мере, писателя Олега Макоши про кошачий корм, смешной найдете, который съел муж-алкаш и тунеядец. А вот жена при этом была главным бухгалтером, дочь живет отдельно и тоже вполне счастлива. То есть у меня возникло ощущение, когда я читал рассказ, что они совершенно независимы от этого веселого парня. Только вот кот пострадал. Что, не надо кормить такого алкаша, еще вопрос? Ведь помочь алкоголику можно, лишь отказавшись играть с ним в эту игру в роли преследователя, спонсора или спасителя. Что надо предпринять, чтобы войти в эти условные 2% живущих созависимым, но не стать созависимым? В общем, заехал глубоко. Алина, рули.
Здравствуйте, я Алина, родственница алкоголиков. Созависимость – это вообще очень распространенная болезнь, и можно быть созависим много от чего. Просто не все осознают это. Созависим от отношений, получать эмоции от другого. Созависим как бы от это, если употребление дома. Трудоголики, наркоманы, игроманы и все. Вот люди, которые с ними общаются, они, это уже, ну, многими психологами доказано, это уже как бы более-менее становится официальный диагноз. Они приобретают через полгода, это все психологи говорят, это заболевание. Оно не сразу же может появиться, но они потихоньку скатываются. Это контроль, решение проблем другого человека и перестает жить своей жизнью. Начинает постоянно тревожиться за другого. Ну, как бы, чтобы понять, что это такое созависимость. Я родственница алкоголика, я дочь алкоголика и жена алкоголика. Вот. И для себя я поняла, вот у меня, когда муж умер, у меня был такой вопрос, а зачем я хожу на родственников, друзей алкоголиков, у меня же нету. Теперь возле моем окружении никого, кто пьет. Но я начала переключаться на детей. Мое заболевание, оно не проходит, когда нету рядом этого человека. Оно начинает переходить на других людей, которые не относятся к этому, никак, можно сказать. Я начинаю контролировать, ты туда ходи, сюда не ходи, с тем не дружи. Как бы под заботой скрывается вот это заболевание. Или ты должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это, и расписываю весь день.
Получается, все вести мамы, это просто зависимые, они тоже все указывают.
Не, ну это не то, что указание, это моя внутри тревога, что ребенок не туда залезет, не то сделает, переживания. Это внутреннее состояние. Ну, пример такой. У меня муж ходил на 12-шаговую программу, он не употребляет. Я хожу в содружество родственников, друзей алкоголиков. И я в какой-то момент понимаю то, что я привыкла, у мужа срыв, у меня срыв. Я себе могу позволить ударить его, потому что я не справляюсь со своими эмоциями, агрессией, раздражением, что он опять выпил. И я ловлю себя на мысли, что у нас-то сейчас все хорошо. А внутри у меня начинает скапливаться что-то такое, что мне охота выплеснуть по старой схеме. А я не могу это сделать, потому что повода-то нету. И я начала задумываться, почему это? Почему я хочу разогнать всех и себя, чтобы можно было выплеснуть? Это вот тоже одно из проявлений болезни.
Если ответить на вопрос, который я пытался глупо поставить, может ли быть такое счастливое сочетание, что человек вполне самодостаточный, да, он любит алкоголика, но, извините, не рад.
Если ты умеешь отстраняться от алкоголика, от наркомана, от трудоголика, от всех, да, от зависимых, то да, но это так мало мы можем сделать, потому что я даже, когда уже в программе и прошла программу, я постоянно туда сваливаюсь. И я продолжаю сваливаться. У меня новые отношения, человек не пьет, но я при этом периодически скатываюсь на старую схему, но мне содружество и группы помогают возвращаться в здесь и сейчас. Это не жить жизнью прямо сейчас, а жить в будущем. Я построю дом или жить в прошлом, а как там хреново было. Вот.
Придется вырезать.
Да, именно что здесь и сейчас радоваться жизни тому, что есть в этой жизни. Вот что я могу прийти сюда и рассказать, и поделиться там. Или даже если там на улице дождь, порадоваться, что это хоть и дождь, да, мне скучно, грустно, но это приведет к чему-то лучшему. Это, или это сейчас вот приводит к лучшему, то, что снег лучше тает. Как бы вот именно находиться в сегодняшнем дне, и вот для меня это очень важно. Спасибо, пока.
Кстати, Алина, извини за такое замечание, но оно маленькое личное, простите, что я вырежу, но слушатели вот в трансляциях иногда пишут, такое ощущение, что у вас какой-то бойцовский клуб и очень депрессивная Алина. Такой поникшей головой, я бы сказал. Ну, это, слушайте, они такие, дупы-то и говорят, я думаю, что ты не обидишься.
Да нет, я что обижаться?
Это следствие вот этой зависимости или это просто стиль характера? Есть же люди такие вот,
Я просто сама по себе спокойна, и мне, чтобы вывести, это надо много всего. Я так же люблю.
Еще один боец, короче.
Да, привыкаешь, когда ты живешь в постоянной тревоге, ты привыкаешь быть настороже. И иногда расслабиться ты себе не сильно-то даешь. А вот еще хотела поделиться, пока перерывали, хотела сказать про детей, как влияет эта болезнь на детей. Когда я поняла, что, признала себе, что у меня муж алкоголик, и обратилась за помощью к специалисту, он меня отправил на группы. Я потихоньку, вначале у меня был кипиш, а как же дети? Дети пострадали, надо их к психологу. Я опять начала уходить не в себя, что надо собой заняться и привести себя в порядок, а пыталась решить, что делать с детьми. А потом мне в какой-то момент поделились люди опытом, говорят, успокойся, оставь детей в покое. Ты меняешься, вокруг тебя все меняется потихоньку, и дети поменяются. И я отпустила, отдала это все Богу и продолжала начала с собой заниматься. И в какой-то момент я начала замечать, как на детях уже сказалось вот это все, алкоголизм папы, мое поведение, мой контроль, неправильное действие. А ребенок было 5 лет одному, а другому было 2,5. И мы идем гулять с подругой дочери, с мамой и с подружкой. И 5-летний ребенок подходит: «Мама, я буду за Лисой следить». А мы идем гулять на площадку детскую, с горок кататься. Я такая смотрю и вижу, что ребенок пытается выполнить функции взрослого. Что я буду за Лисой следить, все хорошо, ничего с ней не будет. А я говорю, подруга, ну, дочери, мама дочери говорит: «Ой, какой классный мальчик, он так тебе помогает, он так заботится». А я понимаю, что, блин, ну это неправильно. Потому что ребенок должен уметь, должен играть. Мы же играть идем, а следить должна я. А он пытается на себя функцию мою взять, а сам себя лишает игры из-за этого. И мне как-то ума хватило, говорю: а как же ты будешь гулять? Ты же тоже с горки хочешь кататься. Ну да, я буду, это, он подумал, да, я буду кататься, но я все равно буду следить. Я говорю: давай ты покатаешься, а потом чуть-чуть последишь, а потом покатаешься. И сейчас даже вот ему уже 12 ребенку, а другой 9, он периодически пытается указывать младшей. Я дома нахожусь. Он говорит: Лиса, ты должна вот это, вот это, вот это сделать. Я говорю: Леня, стой, а кто мама, ты или я? Он говорит: ну ты. Я говорю: а ты что, ты, это, я же дома, я могу сама проконтролировать, все сделать. Он говорит: ну она же не делает этого. Я говорю: ну давай я сама разберусь, а ты иди займись своими делами. У тебя же есть свои дела? Ну да. Вот как-то пытаюсь смягчить это, но дети тоже в этот процесс детства заходит, если есть какие-то вот именно зависимые в семье. Спасибо.
Ага. Прежде чем наш гость начнет говорить, я чуть-чуть буквально 2 минуты еще тему загону, закорягу заведу, я совсем уже совсем закорягу. Значит, дело в том, что по поводу так называемого «отпустить», вот есть такая фраза, у психолога, она часто встречается сегодня у Алины, «отпустить». Я скажу свою печальную историю. Мой сын, ну, наркоман, не наркоман, но начинал наркоманить. Лет в 13-14, наверное. И из дома сбегал. Ну, в общем, проблема страшная. И у меня был такой друг, ну, сейчас есть, вот пресвитер даже. И у него сын тоже есть. Когда у меня 5, неважно. Вот. И он однажды сказал, он дал мне неправильный совет. Говорит: ты его отпусти. Не бегай за ним, не контролируй его, там, ну, там, и так далее, вот о чем сейчас отчасти слышали. И я по глупости послушался. Очень плохие последствия, не буду на радио все открывать, но очень плохие последствия. Поэтому отпустить надо понимать не в том, наверное, смысле, в котором дал вот этот человек плохой совет. И вообще никого не слушайте, решайте сами, чтобы потом, как мне, не пришлось на других кивать. Кстати.
Я имя не буду представлять, но я член Содружества Аланон, семейная болезнь алкоголизм. У меня семейная болезнь алкоголизм действительно это с детства. У меня папа пил. Я видела, как жили папа с мамой. Я, получается, вот это вот созависимая была с детства. Потом я как ни старалась, ну вот такая есть вот, не знаю, вот идет по жизни так, как бы ни старалась. Я думала, так я не буду жить, как мама. Я встречу другого человека, не пьющего. Но однако же встретила и вышла замуж за пьющего человека. Вот судьбу связала. Ну, получается, вот двойная... Мама с папой, конечно, развелись рано. Но я решила для себя, что я все сделаю, чтобы у детей был папа. Ну, какой был папа? Конечно, пьющий человек, он... Здесь, и, конечно, созависимость процветала буйным светом. Это контроль, конечно. Чтобы заниматься детьми, я внимание уделяла все вот этому алкоголику, поиски, вранье, это прикрывание его. Получается, я жила полностью его жизнью. Свою жизнь я не обращала внимания. Я самое главное считала, чтобы вот был папа, был доход, на что было финансово жить. Ну, конечно, здесь все и корысть, все вместе. Полностью зависимость от человека. И получается, это, знаете, с детства идет, да, действительно. Это идет с детства. Моя мама, я не сказала, чтобы сказала. Ну, да, конечно, что я, она осталась одна вот совершенно. И была, конечно, и контроль. И не было у нас таких вот разрешений высказывать свое мнение. Мама все за меня решала. Какой-то я... В какой-то момент согласилась, приняла это и поняла, что это сыграло очень плохую роль, вот эти все, которые вот перенесла взрослую жизнь. неумение брать на себя ответственность, неумение высказывать мнение свое, мнение. В общем, заботиться о другом. Я понимаю, заботиться каждый должен, и жена, и мать, но в здоровом плане, а не так, что полностью положить себя на алтарь вот этой жизни. Получается, меня там не было в семейной жизни, и это меня не удовлетворяло. Вот эта неудовлетворенность приводила к тому, что у меня занижена самооценка была, и, конечно, все проблемы. Я понимала в душе, что так нельзя, нехорошо это. Дети на меня смотрят, я, не, получается, не получила здоровые отношения, не видела и не могла дать здоровые отношения, видели дети. Это вот передавалось, получается, уже наследственная созависимость. Слава Богу, я поняла, что так, я не хочу жить, и, оказывается, можно, можно жить по-другому. Но это я уже провела группу, родная группа, это родник, Содружество Аланон, где я взяла спонсора, прошла по шагам, и только там я начала учиться применять инструменты, как жить.
Для слушателей я хочу пояснить, спонсор – это не финансовый спонсор, это такой моральный спонсор.
Да, это, ну да, это человек, да, да. Это попутчик, и хоть как назови, это человек, который тебя ведет. Потому что я поняла, что я одна не справлюсь с этой болезнью. Да, это болезнь. Мы, конечно, развелись, но живем вместе. Я понимала, в любой ситуации, буду я жить с алкоголика, не буду я жить с алкоголика, мне надо себя менять. А менять я не знала как. Вот только в программе я научилась менять себя с помощью инструментов. Здесь дается очень много инструментов, которые я могу применять во всех ситуациях, хоть алкоголь, хоть нет.
Ну, не все же войдут в эту программу, поэтому вы для слушателей объясните какие-то элементарные вещи, которые могут им помочь.
Хорошо, элементарные вещи. Я так думаю, чему не научилась, может, научились с детства. Элементарно слушать человека. Слышать и слушать. Я, кажется, не умела вообще слышать своего мужа. Элементарно. Принимать человека таким, как есть. Высказывать свое мнение и слушать его мнение. И вот это мнение может совсем не совпадать. Это нормально. Много чему таких. Вот знаете, самый большой мой инструмент, который я научился, благодарность. Не только просить, да, Господи, да, помоги, но и благодарить. Вот действительно, как Алина сказала, проживать сегодняшним днем учусь. Вот сегодня. Встала и радуюсь, что солнышко. И благодарить, любую ситуацию благодарить. Знаете, я понимаю, что человека, рядом живущего, какой бы ни был, нельзя изменить никогда, но можно изменить отношение к нему. И правда, вот смотришь, когда сам меняешь отношение к человеку, и человек меняется. В общем, и как вы затронули тему, действительно, отстранение – это с любовью. Это совсем очень сложный инструмент такой, но это тяжело отстраняться, но надо с любовью только. Если я ничего не могу сделать, я только могу, ну вот, помолиться и отстраниться с любовью, и послать ему свою любовь. Также детям, они взрослые, выросли, у них много проблем. Я, во-первых, прежде чем что-то говорить, я спрашиваю, нужен ли совет, действительно. Чему учат здесь не раздавать советы. А если человек говорит, делится своей болью, проблемой, я так и спрашиваю, нужен тебе совет? Вот нужен тебе совет? Если нужно, я даю рекомендации. И то не совет, а говорю рекомендации. Я тебе накидываю рекомендации, а решать тебе ответственность брать все равно. Человек должен брать.
Ага. Значит, у нас сегодня... Вопрос о созависимости женщин и детей. Ну вот остались трое разгневанных мужчин, еще не были в эфире. Владимир, вот вы как человек церковный, лидер, наверное, я так понимаю, как вы видите эту проблему? Вот начнем с первого моего глупого вопроса все-таки. Можно ли нашим слушательницам, и если есть дети, то детям, жить, так сказать, рядышком с таким веселым парнем и при этом не быть созависимым, а жить своей жизнью, уж какая она есть?
На самом деле, ну, такая как бы ситуация, проблема, можно сказать, обширная, разносторонняя. И здесь не только речь идет о житье там, с алкоголиком и там, с наркоманом, допустим. В разных ситуациях бывает созависимость. И, ну, конечно, нужно как бы... Я думаю, это возможно, и мы даже, у меня был опыт работы с созависимыми людьми, когда я был руководителем реабилитационного центра для наркоманов. Мы работали, ну, проводили программу с мамами этих ребят. И в большей степени вот эти вот женщины, они были созависимые как раз от своих детей. И что мы им говорили, и, ну и о чем вообще была эта программа, это в двух словах расскажу. Созависимость – это определенная, ну, по крайней мере, вот между детьми и родителями, это определенная духовная пуповина, которая не перерезана, которая остается. Вот перерезает пуповину при рождении, да, что это такое? Это канал, по которому идет как раз кормление ребенка, забота о нем там, и так далее. Он получает все, что ему нужно. Но есть еще, ну, так называемая духовная пуповина. Да, и вот в большей степени родители, особенно мамы, да, женщины, они, ну, не могут эту духовную связь, духовную пуповину перерезать и сделать так, чтобы ребенок становился самостоятельным. Как бы задача родителей какая? Задача родителей не заботиться о детях, а задача родителей научить их жить самостоятельно. То есть в этом как бы есть, ну, основная задача родителей, чтобы к своему совершеннолетию и к своей самостоятельной жизни ребенок подошел обученным и, ну, как бы мог стать самодостаточным, мог, ну, мог жить самостоятельно, так сказать.
Теперь я понимаю, почему в Англии в
своей жизни. Да. А в большей степени, ну, у нас, как бы, у родителей как проявляется любовь? То есть любовь – это, наоборот, забота до самой смерти, да, пока или ты не умрешь, или ребенок не умрет, или, и, ну, и все вот это вот, да. И все это переливается в то, что человек становится, ну, не самостоятельным, он становится таким, как бы, не умеющим жить, ну, жить как бы эффективно, жить самостоятельно, жить самодостаточно. И в большей степени из-за этого как раз и трудно избавиться от какой-то привычки, да, ну, от реальной зависимости, да, там, алкогольной, там, да, там, наркомании, там, и так далее. Ну, я как бы в свое время сам занимался этими вещами, и у меня также мои родители, они были созависимые от меня. И все, что мне нужно было в любой момент, они были готовы мне дать, в том числе и наркотики, да, которые нужны были для того, чтобы, ну, не болеть, там, и так далее. И, ну, может быть, они думали, что в этом выражалась их любовь и забота. Но, как бы, на самом деле нужно учиться перерезать духовную пуповину. Конечно, это трудно, ну, нелегко, но в этом есть, как бы, успех. Успех в том, чтобы справиться с зависимостью того человека, с кем ты живешь, будь это ребенок, будь это какой-то, ну, муж, там, да, брат, там, сестра, там, ну, хоть кто. Поэтому, ну, нужно перерезать пуповину духовную, духовную пуповину перерезать, и, ну, в первую очередь, самим, конечно, быть самодостаточным, потому что зависимость, как вот Алина говорила, когда живешь с зависимым человеком, ты сам становишься таким подавленным, копируешь. Каким-то, да, копируешь, подавленным, неуверенным, в сомнениях, там, ну, короче, ничего хорошего от этого не получается. Поэтому, ну, так как-то, да. Спасибо. Пока.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Алексей Дебров, церковь Скиния. Буду говорить так же, как и Владимир, от своего опыта духовного и душевного. Ну и телесного, наверное, что, 51 год нынче будет. Сыну 29. Я перерезал духовную пуповину. Как хорошо Владимир сейчас сказал, прямо там даже сложно что-то добавить или отнять. Так же, как и предыдущие наши выступающие. Но все-таки попытаюсь. Знаете, человек – это все-таки существо, которому необходимо духовно от чего-то созависеть. Это связано с необходимостью любить и обожать. Вот как-то так. И это вообще свойственно в природе человека из чего-то да сделать себе идола, ну, из того, что он любит. Если человек сильно любит машину свою, он прям называет ее ласточкой, созависит от нее и больше проводит в гараже, чем со своей женой, которую бы надо называть ласточка, да. Если человек обожает своего ребенка, да, то он весь в нем, все. То есть это предмет обожания, то есть по-другому почитания. Почитание, где человек проявляет любовь. И если он почитает не живое, ну это вообще грустно. Все, машина у него вся блестит, вся там натерта, а дома шаром покати. Вот. И дети без букварей. Ну, зато в гараже все идеальное, там и собрание, и ласточка блестит, и все, и попробуй поцарапай ее. Вот. В общем, вот эта вот проблематика, она созависимости, она связана с обожанием и свойством человека что-то делать предметом своего обожания. Будь то еда, будь то путешествие, будь то автомобили, будь то да все, что хочешь.
Мне кажется, вы говорите о зависимости, а не о созависимости.
Это очень близкие стороны одной медали. И в этом случае человек, вот он созависит, понимаете, ну это смысл жизни, ну для чего ему жить, у него должен быть предмет обожания, предмет почитания. И когда у человека приоритеты смещены, то есть на первом месте должен быть Бог у человека. А вот Бог и Божье Слово, оно уже ставит, оно устанавливает некоторую иерархию вот этого почитания. То есть, оказывается, муж должен почитать Бога, жена должна почитать мужа, дети должны почитать родителей и так далее. То есть, вот эта иерархия почитания, она выстраивается. И когда у человека нарушено вот это вот почитание, у него происходит сдвиг по фазе, то есть он от этого начинает страдать и идет ну, какой-то перелом в жизни. Я в свое время, пока не набрался духовности, пока не понял, что нужно выстроить вот свою жизнь, у меня тоже было все перекошено, и я очень сильно созависел от настроения жены, я сильно созависел от успехов сына. Ну, потому что, ну, скажем так, обожествлял их, ставил предметом своего обожания. Будьте здоровы. Но когда у меня приоритеты расставились, и в этом состоянии я всегда испытывал два состояния. Когда неправильное вот, ну, предмет почитания. Я для жены или для сына всегда как бы был спасателем, спасителем, да. Где-то там они запнулись, я бегу разбираться, сопельки там утереть, там, деньги заплатить, еще что-то. Ну, то есть брал все их необходимые проблемы на себя. И когда не получал обратную реакцию или у меня что-то не получалось, я сразу попадал в состояние жертвы. То есть, вот и у меня эти были две обочины состояния души. Я либо спаситель, а если не удавшийся спаситель, то я жертва такая, непонятый герой, сбитый на взлете. В итоге весь страдал. Слава Богу, теперь с этим у меня все разобралось. И теперь, если... Это не значит, что я игнорирую проблемы близких. Но я теперь не пытаюсь быть спасителем или жертвой. А я стараюсь проявить любовь, но проявить ее не по самоволу, а я молюсь Богу, чтобы Бог мне дал откровение, как в этой или иной ситуации, которая у ближнего, проявить эту любовь. Может быть, не слушать его, а наоборот сказать свое мнение, но основанное на своем опыте жизни и тем, что говорит Священное Писание. Может быть, наоборот, закрыть свой рот и выслушать его, чтобы он, выговорившись, знаете, вот иногда, вскрыв гнойник, нужно выдавить все, чтобы он все из себя выдавил, а потом, помолившись, дать какой-то совет, и человек, выговорившись, уже сам поймет, что к чему, где, что он несет какую-то колесицу. Может быть, где-то денег дать, а может, наоборот, дать только денег до проезда до биржи труда. То есть любовь – это, оказывается, проявление тех или иных действий в той или иной ситуации очень по-разному. Вот, например, и мне помогло с этим разобраться, я смотрел в мире животных, как интересно бывает, и там такая, показывали, как раз изучали орлов. Вот орлы, оказывается, вот вывелись у них птенец, обычно один, ну максимум два. И вот он растет, его родители кормят, он вырастает здоровым, как они ему все таскают, этих зайчиков. И он никуда из гнезда не летит. И вот потом мама кружит кругами сверху, папа берет его за шиворот и прямо тащит с этого гнезда, тот упирается всеми фибрами, оба падают в бездну, папа отлетает, и тот полетел. Провели ученые эксперимент, убрали, значит, маму и папу, и на палочке давали ему этих, как его, зайчиков. Так и сдох, никуда он не полетел из своего гнезда. Поэтому очень важно, вот о чем говорил Владимир, вот вовремя перерезать эту пуповину, но сделать это и не раньше, и не позже. То есть, и вот это нужно все-таки делать с Богом. И теперь, знаете, у меня прям вот, это не сказать, что не бывает у меня как бы вот перекосов. Все зависит от того, насколько ты сам в духовном ресурсе. Но вот это вот, имея инструменты духовной программы, я всем рекомендую, кто нас слушает, вот пройти программу созависимых или зависимых. Потому что это не умение переживания своих чувств, либо изнутри, или снаружи. Если внутри человек не может сам с собой разобраться, он в алкоголизм впадает. Снаружи не может разобраться в взаимоотношениях. У него созависимость, он вечный спасатель, там, спаситель. Нужно что-то, смысл жизни. Эта программа никому не навредит, она еще и бесплатная совершенно. Вот Google в помощь, у нас много сообществ. Вы сможете разобраться в своих духовных чувствах и, самое главное, получите инструменты, как не идти на поводу манипуляций и своего извращенного эгоцентризма, интересов своей жизни, как изнутри, так и снаружи, и получите, ну, некоторое облегчение, радость и свободу.
Как-то Алина, так. Вот, поверите, Алина, вот как ты думаешь, все-таки можно, можно все-таки вот жить зависимым игроманом, лудоманом, бракоделом, алкоголиком, неважно, вот зависимым человеком, автоманом, скажем так, и при этом остаться полноценной личностью?
А вот как раз...
Войти в 2%.
В 2% я уже не вхожу, потому что я уже приобрела это заболевание. А вот,
что, нарожение, что ли?
К сожалению, вот я по себе даже смотрю, что новый человек не пьет ничего, но я веду себя иногда так же, как этот человек бы употреблял. Моя задача не то, чтобы выздороветь.
На мой взгляд, сейчас все русские женщины так себя ведут, независимо, были ли у них алкоголь, или не было.
Нет, ну...
И те все еврейские, кстати.
Не про... Это зависимость, созависимость, это же не значит, что должен быть зависимый ряд. Может, отношения не быть деструктивные в семье, не было алкоголя, там папа орал и унижал маму, и это тоже уже ты получаешь заболевание, ну, это, проще сказать, заболевание, что ты видишь образ жизни, и для тебя это считается нормой, что мужик должен орать и оскорблять, тогда это значит любит. Это тоже получается, ты себя чувствуешь неполноценным, если мужик не орёт.
Мужики расширяют, да, только?
Нет, я просто объясняю, что такое созависимость. Это оно расширенное очень понятие. Просто, а чтобы легче было разобраться, есть куча содружеств, которые именно работают по этому направлению, и легче человеку определить. Да, я не могу сказать, что вот это, я не вхожу в 2% этих, но я стараюсь не с помощью людей, с помощью содружества, с помощью всего, не впадать в нее окончательно. Потому что она у меня есть, она у меня будет. Но,
типа как сухой алкоголик, да?
Да, да. Но я понимаю, что если я не буду работать, анализировать и следить за собой, то я буду там.
Интересно.
И, вот, как-то спасибо.
Вот еще хочет Володя.
Ну, два слова. У меня еще такое мнение сложилось, что почему-то этому больше подвержены женщины. Нет такого?
Как так и есть. Созависимость.
Да.
Зависимость мужчин.
Да,
как больше, бы. Больше, да. Ну и мужчины есть.
Да, мужчины тоже есть, но это, мне кажется, следствие как раз созависимых отношений. То есть, когда мужчина слабый становится, то есть это какая-то слабость, да, мне кажется.
Это называется по Фрейду садомаза.
Да.
Все очень просто.
И вот вы спрашивали, ну, как бы, может ли человек жить, ну, быть самодостаточным, да, 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 рядом.
Кто же рядом-то валяет, товарищ?
Да, рядом с деструктивным каким-то человеком, как бы. Ну, как мне кажется, что, ну, что нет, что это, ну, само собой, ну, вот сколько я видел людей, да, допустим, если человек самодостаточный, и у него, ну, так сказать, в его круге, да, жизни появляется человек, ну, там, не знаю, муж, допустим, вот у меня есть знакомая, муж у нее, вроде бы они там поженились, там, то есть все, вроде все нормально было, а, ну, через какое-то время он начал пить, там, выпивать, а она, как бы, ну, самодостаточный человек, и через какое-то время она просто ушла от него. Ну, тут либо ты становишься созависимым, это тебя перебарывает, либо если у тебя, ну, у тебя внутри есть сила и, ну, есть самодостаточность, то ты, ну, не будешь с таким человеком оставаться.
Я сейчас дам слово. Нет, имею, если можно.
Значит, я не то чтобы возражу, но просто я знаю другой случай. У нас есть такая программа «Вытрезвительное радио». Я ее веду много-много лет уже. Там у меня и клоуны участвуют, неважно. Интересная программа, такая веселая. И там было свидетельство одного человека. Сейчас он, мне кажется, пресвитер. Вот. И он так сказал, значит, как меня излечила жена. Он был страшным военным алкоголиком, это еще страшнее, чем все остальное. Военные люди по-особому пьют ударными темпами. Тоже валялся, естественно. И жена первое время, ну там первые 10 лет до уверования, она как-то тоже вот, наверное, была какая-то такая вот хорошая-хорошая пыталась быть. А потом она уверовала, и он говорит, какая разница. Вот я приползу, что называется, у меня... прапорщики питашек, майора этого кинут, они позвонят и убегут быстренько, чтобы, ну, так сказать, пускай сама мучается. Но она, конечно, тащила, в ванну затаскивала, утром ему на планерку, ну, естественно, пыталась помыть. Ну, в общем, короче говоря, была ангелом в плоти, неверующий в третий раз. Потом она уверовала. Меня, говорит, так поразило. И он потом тоже поэтому веровал. Она стала перешагивать. Она стала собираться со своими там единоверцами, какую-то группу они сделали, там молитвенную, видимо. Что-то там разгогольствует по поводу Библии. Я приду под шофе, ну не то, что потащили уже, не понимаю ничего, так маленько вроде, веселый. Пришел в пятницу, про Библию что-то, а то время было модно, в 90-х годах это все. Стал участвовать. Слушают, не прибивают и не спорят, и не усмехаются. Вот все, что... Но абсолютно игнорирование... И вот это игнорирование его, как ему кажется, не знаю, правда, нет, оно его отрезвило. То есть, вот, все-таки, видимо, уверование жены дало ей какой-то Дух Святого, видимо, извините, пинок. Да пускай уже он, пускай уже он. Ты-то уже спасаешься уже. Чего ж ты это, так сказать, на все баррикады? Извините, может, я глупо сказал?
Ну, это понятно, что...
Но и есть в этом, и есть как бы принцип.
Тоже...
Да, ну, перерезание пуповины, да, ты просто, ну, начинаешь игнорировать эти моменты.
Не играешь, не играешь. Да?
Да, то есть соглашусь с коллегами в этом случае, потому что очень разные ситуации и разная духовность люди. И если... вот опять же связано с предметом обожания. Как только перестала вот боготворить, вот жена вот этого майора, да, нашла утешение в Боге, отрезала эту духовную пуповину, и он, ну, испугался, его это привело маленечко в чувство. Но вот наблюдая очень много работы с семьями, с деструктивными семьями, я могу сказать вот тот опыт, который я наблюдаю. Складывается несколько вариантов. Допустим, когда в деструктивной семье один болеет зависимостью, другой созависимостью. Это классический вариант. Оба не умеют переживать взаимоотношения, но один изнутри, другой снаружи, и поэтому у каждого своя правда. Оба в танце смерти, так сказать.
Когда один из них обретает путь свободы, путь выхода, он выходит из этой ситуации, обрезает духовную пуповину, с Богом двигается, и у второго есть вариант либо пойти вслед, либо остаться на своей позиции, но тогда включается Бог. И сколько раз я видел, что через те или иные обстоятельства человек, убирают от этого человека, который, ну, идет, выход находит. И либо этот человек садится в тюрьму, либо уезжает на войну, либо принимает горизонтальное положение в болезни. Вот Бог действует очень по-разному. Но еще такой мой совет, что если ты все-таки не можешь, у тебя духовности не хватает, так сказать, перешагнуть, и что у тебя нигде там, ну так сказать, не зацепилось внутри, потому что если где-то цепляется, то это все равно будет вот этой червоточинкой точить. Если ты не можешь вот так спокойно, безэмоционально перешагнуть, да ты лучше уходи, потому что иначе ты утонешь. Вот это упирающийся, утопающийся, знаете, вот когда вот есть такие правила спасения у спасателей, что если он утопает, особенно если человек массивный, к нему не подплывает спасатель, пока он полностью не выдохнется и не начнет тонуть. И в этом случае зачастую бывает спасительно уйти, оставить этого человека. Он выбрал свой путь эмоционального дна. Это его выбор, и любовь в том числе, это дать возможность уйти.
Ну что ж, заключение гостя.
Да, я со всеми согласна, кто выступал. Действительно, у каждого эмоциональное дно разное. В моей семье так произошло, что мой супруг сейчас сухой алкоголик, но это проблема со здоровьем. А я занялась своей жизнью. Как Владимир сказал, я хочу быть самодостаточной женщиной. То, чего не научилась раньше, если есть желание, можно научиться в любом возрасте. Я занимаюсь самой. Да, я не бросаю супругу и семью, и я успеваю все, было бы желание. И программа, и семья, дети взрослые, да. Я не научилась, да, вести здоровый образ жизни, когда они маленькие были, хотя бы сейчас, когда взрослые, и уже у них свои дети. Я хотя бы сейчас вот эти отношениями своими, здоровыми, хочу, чтобы они видели и хотя бы росли своих детей уже в здоровых отношениях. Можно жить, но это надо полностью внимание на себя. Это, конечно, саморазвитие, труд, очень большой труд. Все можно при желании. Да, да.
Ну что ж, в заключение буквально 13 секунд скажу, что то, что Алексей и Володя говорили про пуповину и отрезание, и уход, это не означает развод. Сразу скажу, что христианское радио никому не рекомендует. Ну, есть с вами социальная концепция православной церкви. 4 случая развода. Это избиение, оставление без помощи, уход и измена. У Христа, ну, это были другие времена, только одна была тема. Это измена, и то ты не обязан заводиться. Ты можешь развестись, но ты не обязан. Если другой хочет исправиться, да, дай ему попытку. Поэтому я бы это сказал, что развод – это крайняя мера, и я бы сказал, она разрешена в некоторых случаях, но нигде она, и мы тоже не обязываем. Потому что любовь – это лютое чувство. Вот, всем известно, особенно женская любовь – это, конечно, вообще кошмар. Вот, для нее самой, я повторяю еще раз, не для мужчины. Для мужчин такие эгоисты, они умеют манипулировать своими слабостями. А для женщин – это страшный крест. Но, как говорится, полюбил, тут уж надо тащить его, я считаю, до конца. Не пьяницу, нет, а любовь. До свидания.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.